Таежный тупик. Кассета четвертая. Прибыв на место с поклажей, Агафья варила наскоро хлебово и сразу бралась за работу. 40-летний лес, выросший на 2 десятинах давнего огорода, молодой своей прочностью устрашил бы бригаду мужиков-лесорубов, но не Агафью. Одна с топором, с лучиковой пилой, собственное ее изделие, с веревкой и лопатой взялась она за сведение леса. Свалит елку или березу, обрубит сучья, разделит ствол на куски, чтобы было по селам нести, и носит. Так понемногу всю зиму с октября месяца, памятуя пословицу «глаза боятся, а руки делают», трудилась она на круто падавшем склоне горы. День-то зимой недолог, так я копалась в лунной ночи. Бесхитростный этот рассказ я слушал, сидя рядом с Агафьей под елкой возле избушки. Шумела внизу река. Обеспокоенный дятел клыкал в зеленой чаще. Прогретая солнцем тайга источала дразнящий здоровый запах. Зимой тут было иначе. Тишина, снег. На час выплывало из-за горы солнце и сразу же пряталось за соседней горой. Копалась в лунной ночи. Я даже вздрогнул, представив тут человека зимой. Не страшно было, Агафья? А отсё страшного? Медведи спят. Одна забота — не оплошать, ногу не подвернуть, не попасть под лесину. 33 раза сходила за зиму Агафья от избушки, где оставляла отца, к этому месту. Перенесла, кутая в тропью от мороза, 40 вёдер картошки на семена, переправила 3 мешка сухарей, муку, крупу, орехи, посуду, свечи, книги, одежду и одеяло. 29 марта, опасаясь, что талые воды преградят путь, тронулись к месту с отцом. Ерофей написал: «В воскресенье я выбрал время сбегать к избушке. Стучусь, ни звука. Увидел следы и понял – ушли». Вдоль реки к Еринату тянулись 2 человеческих следа и след козы. «По слабости ног шли 4 суток», — вспоминал Карп Осипович. Ночевали возле костра. Коза и 2 кошки благополучно вместе с людьми переправились к новому месту. Кота же лишились. Вырвался, убежал. Не знаем, жив ли. 2 апреля состоялось новоселье. Старик, охая и вспоминая здоровые лета, приходил в себя после нелегкого похода. Агафье же надо было спешить с делами на огороде. Корчевала пеньки, расчищала землю от веток, потом копала, сажала картошку, делала грядки. Мы застали ее в пору, когда можно было передохнуть. Огород зеленел, обещая хорошую плату за все труды. Не скрывая радости, Агафья показала 0,5 гектара отвоеванных у тайги склонов. Крутизна огорода была 40 градусов. Как альпинисты, хватаясь за оставшиеся кое-где пни и кусты жимолости, поднимались мы вверх. Спугнули белку, искавшую что-то между борозд, и присели перевести дух у самой верхней крутины, где весело вился зацветавший горох. Тятенька сказывал, мешки с картошкой тут вниз на веревках спускали, сказала Агафья, прикидывая, как видно, сбор урожая. Москва-то далече отсюда. Словно угадав мои мысли, добавила она, покусывая зеленый прутик. Я в самом деле подумал в этот момент о Москве, о муравейниках многих других городов, об учтенном статистикой роде людском. 5 миллиардов всех земля кормит, и есть среди тружеников земли вот это странное, заблудшее существо, вызывающее жалость и уважение. «Труженица ты, Агафья», — говорю я в продолжении своих мыслей. Моя собеседница кротко, застенчиво улыбнулась. «А ведь нельзя без трудов-то, грешно без трудов». «Так не выжить». Агафья просит показать ей часы, достает из кармана свои с цепочкой и нарисованными на циферблате от руки старославянскими буквами вместо цифр. «Вот ведь что! На 2,5 часа отстали. по солнцу ставила и ошиблась. «Эй, где вы там?» — кричит Ерофей снизу. «Ужин готов! Спускайтесь!» Вечером у костра Карп Осипович опять предался воспоминаниям, но вдруг встрепенулся. «В миру-то слыхали? Большие дела начались!» «Да, перестройка!» — откликнулся Ерофеев. И популярно просветил старика насчет мирских дел.
«Нам-то от этого какого-нибудь худо не будет. Живите, никто обижать вас не станет».
«Николай Николаевич-то обещал подсобить, поставить избушку», — отозвалась Агафья. «Нынешняя конура Лыковых для зимы никак не годится. Прилетавший в эти места до нас Николай Николаевич Савушкин виделся с Лыковыми и обещал: поставим избу для охотников, а вы ее обживайте. Я сказал, что знаю об этом обещании, что его подтвердили в Таштыпе и Абакане. К зиме избушку непременно поставят».
«За милосердие людское будем молиться», — перекрестился старик.
Обсуждались у костерка другие дела, проблемы. Что делать с козой? Без козла молока она не дает. «Зарежьте делу конец», — сказал Ерофей.
«Так ведь привыкла. Жалко. Березовым соком весной ее поила».
«Тогда доживем до нового лета. Ждите козла». Агафью такая перспектива устроила. Понравилось ей и соображение Ерофея вертолетом перебросить со старого места пожитки. «Вынеси все на берег. За 3 минуты с первой оказией летчики перебросят». В разговоре о житейских делах пропущен был час вечерней молитвы. Старик сокрушенно побежал в избу, затеплил свечу. Но Агафья не поспешил на призыв отца. Из избушки к костру она вынесла узелок и стала показывать у огня пожелтевшую скатерть, пёрстрый платок, вязаный пояс. «Мамина!» Эти фамильные ценности Агафья принесла еще осенью с первым мешком сухарей. Ей важно было их сейчас показать, поделиться таким понятным человеческим чувством. В час ночи забрались мы с Ерофеем в палатку. После дневной жары было более чем прохладно. Натянули на себя свитеры и подштанники, попросили у Агафьи еще одеяло. Шум реки хорошо убаюкивал. Утром, пока Ерофей перетаскивал с берега к хижине на лодке привезенную печку и устраивал на лабазе мешок пшена, Агафья мне показала реликвию, сохранившуюся тут от давней жизни семьи. В крапиве лежала долбленная больших размеров корыта. «Я в нем родилась», — услышали мы вертолет. Пока все вместе сбегали сверху к реке, вертолет уже сел на косе. Летчики предложили нам полететь. В ближайшие дни попутных машин не будет. Да и погода может прокиснуть. 2 минуты мы с Ерофеем сложили палатку. И вот уже прощание у вертолета. Пожелание здоровья, орешки в карман на дорогу. Взлетаем. Упругий ветер пригибает к белой гальке лазняк. Агафья, повернувшись боком, стоит на ветру. Старик же припал к валуну, держит рукой шляпу. Поднимаемся над каньоном. Мелькнула поляна с покинутой хижиной Лыковых. 2 минуты полета, и летчик звуком дает сигнал. Справа, по борту, медведь. Гляжу от ветра слезящимся глазом в открытый иллюминатор. Медведь. Вершина горы. Пролетаем над зверем низко. Он устремляется вниз к кедрачам, оставляет в траве заметную борозду. Июль 1987 год. Кончина Лыкова-старшего. Вернувшись в марте из отпуска, я обнаружил дома письмо и телеграммы. Скончался Карп Осипович Лыков. Я уже через день в вертолете метеослужбы, замерявшим запасы снега в Саянской тайге, летели над Абаканом. Я первый раз видел эти места зимой. Белым холстом река стелилась между горами. Кое-где, не сдаваясь морозом, она чернела водой. Кое-где по белому вился оленьий след. Пронизанный мартовским солнцем, суровый сибирский лес стоял по сопкам в дремотном оцепенении. В нужных местах на заданной с осени высоте вертолет обтекал горы. Мигали в кабине глазки снегомерных приборов. Много ли навалило? В среднем по пояс, но есть места больше 2 метров. Ответил гидролог. Недоступные, непролазные в снегах потонувшие дебри. Трудно вообразить тут очажок жизни, но он где-то есть. В ясный день пилоты находят его, не глядя на карту. Сигнал. «Смотрите по левому борту!» И вот мелькнула крыша избушки с дымком из трубы. Забегала рядом коза на привязи. Человеческий след и проруби на реке. И вот мы уже на земле. Вертолет тотчас же исчезает. Мы стоим по пояс в снегу. Слышим дробь дятла, блеяние козы и видим семенящую вниз фигурку, закутанную в 3, а может в 4 платка. Агафья. За 8 лет первый раз она встречает гостей одна. Бросив поклажу возле порога избы, молча идем по тропинке вглубь леса. Вот оно, последнее убежище старика Лыкова. Горка серой земли, и над нею 8-конечный тесанный крест. К кресту веревочкой привязано бронзовое распятие. Агафья постояла с нами возле могилы, не заплакала. Ерофей рассказывал, не плакала и когда шила саван, когда засыпали могилу. Но глубоко пропитанная в снегу тропинка свидетельствовала о каждодневном приходе сюда. Как все было. Мы расспросами не спешили. И Агафья держалась так, как будто ничего особого не случилось. Попросила помочь откопать погреб. Принесла картошки и репы. Затопила печурку. С обычным застенчивым любопытством взяла гостинцы, особо радуясь снаряжению к фонарю и лимонам. Лимоны-то я недавно во сне видела. И потом уже рассказала в мелких подробностях о кончине, о самой кончине, о похоронах и о том, что было до этого, как жили осень и зиму, о чем говорили в последний раз. Главным событием года минувшего было строительство новой избы. В остатках старого родового для Агафьи жилья зимовать было нельзя. Летом Лыковым твердо пообещали помочь, и обещание Николай Николаевич Савушкин выполнил. Построить избу тут было и просто, и сложно. Просто потому, что лес рядом. Сложно, потому что все до мелочи надо было сюда переправить. Хлопоты экспедитора взял на себя директор лесхоза в Таштыпе Юрий Васильевич Гусев, а сруб ставили лесные пожарники и Ерофей, на долю которого выпала, как он сказал, медвежья работа по заготовке бревен. И сейчас новостройка еще не пропиталась характерным лыковским духом. Пахнет смолой, стены еще не закопчены, изба светла и просторна. Обращая ежедневно лицо в угол, где на полке стоят иконы, Агафья по памяти во здравии поминает плотников Александра Путилова, Юрия и Николая Кокоткиных, Александра Чихачева, Петра Мохова, Ерофея Седова. Свою часть работы Агафья сделала позже. Перед самой зимой сложила из речных валунов почти что русскую печку. Трудно было со сводами, но сметливая Агафья прикатила с берега бочку, брошенную геологами, распорола ее, своды вышли лучше не надо. Для тепла служит переправленная сюда геологами железная печка. А кухарит Агафья у каменной. При нас испекла хлебы. В чугунке для лечения напарила свежих апельсиновых корок. Карп Осипович по слабости тела в становлении избы не участвовал, но очень радовался обновке. Гладя руками стены, всплакнул. Не придется пожить в хорошей избе. Минувшим летом он был уже дряхлым, забывчивым. Приближение конца, видно, чувствовал и в последний раз на свой лад попытался устроить будущее Агафьи. В конце лета прибилась к Лыковым пара единоверцев из Поти, муж и жена. Назвавшись родичами Лыковых, уговорили геологов их переправить к ним. Борода бывшего киномеханика и моления его супруги пришлись старику по душе. Союз на жительство был заключен. Ерофей, разглядевший в пенсионерах с Кавказа искателей чего неизвестно, предостерег.
Не крутите голову старику. Житье не выйдет. Тут ведь утром картошка, в обед картошка, на ужин картошка. Геологи к этому кое-что добавляют, но вас снабжать никто тут не будет». Это суждение подселенцы пропустили мимо ушей. Войну не такое видали. Однако из тупика они скоро ушли, объявившись осенью в доме у Ерофея. На вопрос, отчего же не состоялась зимовка, ответили: «Пища нам не подходит, и вера не та». Агафья, вспоминая гостей, разноголосно подтвердила: «Все за вера у них. Масло из бутылки едят, молоко сушеное едят, консерву едят. Едок-то надо в миру и жить». На том союз и окончился, к обоюдной радости тех и других. Навещал Лыковых с той поры один Ерофей. В его жизни в прошлом году случился крутой поворот. Повздорив с начальством, на старой своей работе остаться он посчитал невозможным и подался в охотники. Таежным и любительским промыслом он занимался всегда и считал себя годным для охоты профессиональной. В 3 часах хода от Лыковых Ерофей построил избушку и в октябре перебрался в нее. Зима показала: таежный промысел – дело тонкое, нужен опыт и знания. Пушнины добыл Ерофей раза в 4 меньше, чем взяли охотники с опытом. Ему, правда, сильно не повезло. Оказался по пояс в воде и шел потом 3 часа к зимовке. В результате обморозил на ноге пальцы и застудил колено. Нога болела, гноилась. По всем правилам, по рации надо было вызывать вертолет. Не позволило самолюбие. Проверял капканы, надевая на одну ногу валенок, а на другую – сапог. Ближайшей лечебницей для охотника стала избушка Лыковых. Врачевала Агафья свечным парафином и парками из пихтовой хвои. Лечение было успешным. Ерофей без богатой добычи, но вместе с остальными охотниками выбрался из тайги. «Сейчас кружком мы сидим у натопленной печки. Дымится в кастрюльке картошка. Макаем горячие клубни в соль и искренне хвалим. Никто из нас и нигде не ел столь вкусной картошки. Прижилась у таежной избы скотина. Осенью заглянул сюда Николай Николаевич Савушкин. Он привез в компанию Муськи еще одну козочку и козла. И есть уже прибавление в семействе. Бегает у загона, не страшась холода, вполне окрепший козленок, а в избе по лавкам и по скамейкам скачет прелестное 10-дневное существо серовато-кофейного цвета с белой отметиной на ноге. Мальчик, мальчиком назвала. Агафья прижимает к себе козленка, целует белое пятнышко у копытца. Тятя был бы рад, ждал. Да вот, не дождался. Козленок, родившись, насосался из вымени материнского молока и никак не хотел пить из чашки. Изобретательная Агафья сшила вымя с удобным сосочком из бересты и на руках теперь поет козленка. По странному совпадению, Карп Осипович Лыков умер в тот же день, 16 февраля, в какой 27 лет назад умерла жена его Акулина. Тщательно вместе с Агафьей мы посчитали. Умер на 87-м году. Умер, можно сказать, от старости. В последнее время ни в каких делах старик не участвовал. Лежал, поднимаясь только поесть и к молитве. В феврале стало замечаться помутнение рассудка. Все куда-то пытался пойти. 15 февраля, выйдя за дверь, упал. И Агафья с трудом втащила его в избу. Полежав с полчаса, опять устремился наружу. Обливаясь потом, Агафья волокла его в дверь, уложила у печки. Уснув под храп и хрипы отца на рассвете, Агафья встрепенулась от тишины. Подбежала, а он холодный. «То что ж теперь делать?» Помолилась, заперла в загоне коз и достала с чердака лыжи. В 12 часов тронулась вдоль Абакана к поселку геологов сообщить о случившемся. 25 километров одолела Агафья за 8 часов. Уже поздно вечером в темноте постучалась в окошко, где жила ее знакомая фельдшерица. В натопленной комнате Агафья повалилась на пол без чувств, успев попросить чтоб сообщили в базу Ерофею, а он уж пусть сообщит, кому надо. Ночью Агафья металась в жару, и фельдшерица, как следует ее отогрев, предложила лекарство. Грешно таблетки-то. А иначе можешь умереть. Да, оно может и к лучшему умереть-то. Однако проглотила таблетку, пила лекарство потом аккуратно и даже взяла с собой впрок. Вот, погляди, Василий Михайлович, все это. Из узелка с травами Агафья извлекла облатку с синеватыми пуговками алитетрина. Это лекарство. Возможно, оно спасло тебе жизнь. Агафья вздохнула. Может и так. Да ведь грех-то большой. Таблетки. Теперь отмаливаю. 6 недель отмаливать полагается. 3 дня в феврале Агафья отлеживалась у геологов. Тем временем срочные телеграммы, посланные Ерофеем, дошли в Москву, в Абакан, к родственникам Лыковых в Таштагол. 19 февраля в поселок вертолетом из Абазы прилетел начальник геологической партии Сергей Петрович Черепанов, 3 родичей Лыковых, начальник милиции, женщина-прокурор и Ерофей. Как быть с Агафьей? Нездорово и согласится ли сесть в вертолет? Согласилась безропотно. У прокурора и начальника милиции формальности были короткие. Осмотрели умершего, занесли в протокол. За 3 дня лежания трупа голодной кошки объели руку. Агафья, выкинув из избы кошек, вынесла Ерофею ружье. «Стреляй! Видеть их не хочу!» Вертолет с официальными людьми улетел. Агафья из старого домотканого полотна сшила саван. Родственник Анисим Никонович Тропин, обтесав кедровые плахи, начал сколачивать домовину, а сын его с Серафеем рыли могилу. 20 февраля старика схоронили. Не было ни речей, ни плача, ни слез. По обряду долго творили молитвы, а через день после долгих бесед у свечи все прилетевшие встали на лыжи и пошли к поселку геологов. Ерофей говорит: «Я оглянулся махнуть Агафье рукой. Стоит у речного обрыва, как каменная, не плачет». Кивнула: «Идите, идите». Прошли с километр, оглянулся, стоит. Месяц прошел с того дня. Никто за это время не побывал в избушке на реке Еринат. Только след волка обнаружили мы с Серафеем. Видно было, одинокий немолодой зверь перешел через речку, сделал круг у избушки и долго топтался на месте, привлеченный, видно, запахом из загона, где ночевали козы. «Что ж будем делать? Одному человеку в тайге нельзя. Николай Николаевич Савушкин, Ерофей и я задаем этот простой и понятный вопрос. Ответ на него такой же, каким был и месяц назад, в день похорон». «Тятенька, благословение уйти не дал». И начинает играть с козленком. Проблема с Агафьей с позапрошлого года казалась решенной. Мне она написала: «Тятенька уберется, буду жить у своих». Считая, что сразу Агафью заберут, родственники стали прикидывать, что взять из избушки, а что надо бросить. И тут выяснилось, Агафья тронуться никуда не желает. Объясняли, втолковывали, уговаривали, пугали. Ответ один. Благословения от тяти не получила. Поставим отдельно избу, как и тут. Заведешь огород. Без родительского благословления не можно. Уже перед самым уходом Анисин Тропин полусерьезно сказал: «Будешь противиться, свяжем и в вертолет». Ответила: «Не такое сейчас время-то, чтобы связывать». На то мы расстались. Ерофей рассказал мне все это в письме. Я рассудил. Трудно было Агафье уйти от свежей могилы. Поживет одиноко в тайге, образумится. Нет, все осталось по-прежнему. По очереди с Николаем Николаевичем объясняем ей положение одинокого человека в тайге. Медведи, болезни, приход нехороших людей, какой-нибудь случай, кто поможет? Да уж, что Господь даст. Догадываемся, были у старика перед кончиной с дочерью философские разговоры на эту тему. Как не пустить по ветру все, что накоплено для Царства Небесного, отшельничеством, постами, молитвами? Пришли к выводу, в миру капитал этот прахом пойдет. Нам с миром жить не можно. И Агафья пока что не смеет ослушаться. Не без скрытого смысла рассказала нам житие пустынницы Марии Египетской, прочитанное вместе с отцом незадолго до кончины. Еще и еще раз напоминали мы 43-летней дочери этой тайги о всем, что может тут угрожать одинокому человеку. «Что Господь даст?» и играет с козленком. Вертолета, выполнявшего на другой день рейс геологам, мы ждали долго. Мартовская тайга уже наполнялась голосами синиц, дробью дятлов, сполошенным криком кедровок. Над козьим стойлом вился порог. По огородному склону из-под кучи валежника уже тек робкий маленький ручеек. На припек из открытой нечаянной двери выбежал любимец Агафьи, козленок, и прямо к материнскому вымени. Вцепился, сосет, подрагивая от возбуждения. Агафья с криком «Ай-яй!» сгребла любимца и села к окошку поить из берестяной посуды. Коротая у костра время, мы с Николаем Николаевичем достали из рюкзака газеты, купленные в абазе. Чего только нет в человеческом океане. Идут через полюс на лыжах, стрельба в самолете, стрельба в Иерусалиме, новое совещание в Вашингтоне. И от всего вдалеке вот эта догорающая, как свечка, особенная человеческая судьба. Украдкой наблюдаю, как понуждает Агафья козленка пить молоко. Сама не пьет. Пост. Какая сила держит ее на месте? Неизбежно печальным будет конец, но она не страшится. Ерофей, счищавший с избушки снег, первым услышал шум вертолета. Постучал по крыше лопатой. «Агафья! Агафья, будем прощаться!» К вертолету с нами Агафья не побежала. Взлетая, мы увидели ее такой же, как встретили. Мышиного цвета одежки, в резиновых, зашитых нитками сапогах, с тремя платками на голове. О чем она может думать сейчас? Просим пилота пролететь над избой. Виден сверху непогасший наш костерок. Коза с козленком. Одинокая фигура глядящего вверх человека. Летящему в абазу начальнику геологической партии Черепанову Сергею Петровичу не терпится узнать, чем окончилась наша миссия. Я так и думал. Но, может быть, позже, когда как следует оглядится, думается. Может быть. Час полета и ни единого человеческого следа внизу. Март 1988 год. Одна. В июне получил я большое на 8 страницах письмо от Агафьи. Почувствовал. Пишет стесненное одиночество. После вас-то до мая никого не было. Подробно сообщалось в письме о нашествии после спячки медведей. Одного Агафья встретила на реке, когда пошла за водой. Стала бить по ведру, а сама пячусь к избе. Схватила ружье, дала два выстрела кверху. Через день еще один зверь, поменьше ростом, интересовался ямой с картошкой и козьим загоном, но почему-то ушел, ничего не порушил. А потом появился опять и стал разрывать могилу Карпа Осиповича. Отпугнув зверя выстрелами, Агафья поразвесила всюду пужалы, дареную красную кофту, праздничный сарафан, красное детское платьице, в коем завернуты были свечи. Забегая вперед, скажу, эту охранную сигнализацию мы увидели возле избы, у могилы и у загона для коз. Полинявшие от дождей красные тряпки были единственным средством, оберегавшим затерянного в тайге одинокого человека. Весной звери голодные, опасность была нешуточная, и Агафья, крайне деликатная в просьбах, на этот раз написала «Нужна мне собачка». Еще просила о чугунках небольшого размера и теплом стеганом одеяле. Эти просьбы, сообщения об огороде и отсутствие страха перед медведями
не оставляли сомнения в том, что куда-либо двигаться из тупика Агафья Лыкова не намерена. В то же время без мирской поддержки жизнь ее невозможна. Геологи подбрасывают таежной соседке муку, крупу, садовые лакомства из абазы. Мы с Николаем Николаевичем Савушкиным и Ерофеем заранее списываемся, что нужнее и полезнее будет для нашей подшефной таежницы, как лучше истратить несколько десяток и четвертных, присланных в газету с пометкой на переводе «Купите что-нибудь для Агафьи». В Абакане по традиции мы держим совет в исполкоме с Галиной Алексеевной Трошкиной, человеком сердечным, хорошо понимающим необычность наших забот и готовые внести в это дело лепту официальной власти, обрекая ее в форму при проявляемую для этого нестандартного случая. Происходит это уже 8 лет по выбранной стежке, милосердно помочь, ни к чему не принуждая и не стесняя. И сложилось все в неформальное попечительство, участие в котором принимают и читатели нашей газеты. На этот раз в вертолет мы погрузили 3 тюка сена и 5 мешков комбикорма для коз, муку, крупу, мед, свечи, батарейки, фонарик, кастрюли, чугунки, решето, одеяло, бумагу, конверты, карандаши, картонный ящик гостинцев с московского бутырского рынка, кусок материи для устрашения медведей, ящик с курами и кобелька по кличке Дружок. Кроме того, в Абакане мы купили лицензию на отстрел марала. Ерофею с наступлением холодов предстоит добыть зверя и вместе с Агафьей переправить мясо к жилью. Перечисляю все это в порядке отчета перед всеми, кто принимает участие в судьбе Агафьи, и также для представления о ценностях в ее нынешней жизни. Она по-прежнему многое не приемлет. Хлеб только свой. Не притронется к колбасе и консервам. Не возьмет масло в бутылке, чищенную рыбу, варенье, конфеты, чай, сахар. По этой причине Геркулес из коробок мы, как всегда, вытряхнули в свежую наволочку. Мед запасли в туиске. Принимает гостинцы подопечная с благодарностью. Спаси Бог. Но с чувством достоинства, без заискивания и очень редко о чем-нибудь просит. Так было и в этот раз. На вопрос, что ей больше всего пришлось по душе и более всего нужно, Агафья с улыбкой взяла красный снаружи и ярко-белый внутри размером в 2 кулака чугунок. Хороший. На Пасху сварю в нем какашу. А нужнее всего оказалась собачка. Но сначала был полет над тайгой. Уже привычный полет. Земля то обрывалась вниз к Абакану зелеными кручами кедрачей, то набегала безлесными и бестравяными каменистыми верхушками гор, на которых лежал старый снег и зеленели озерцы талой воды. Осень позолотила луга над тайгой. Брызгами желтого с красным по кедрачам мелькали верхушки берез и осин. Абакан, принимая справа и слева серебристые речки и ручейки, тек в каньоне диким и нелюдимым. По реке плыть пришлось бы одолеть без малого 400 километров. По прямой же пространство до нужной точки мы пролетели за час с небольшим. Было в дороге забавное приключение. Петух, будораженный высотой и ревом турбин, ухитрился вылезти из ящика и стал на крыльях метаться по вертолету с истошным непетушиным криком. Он ухитрился оцарапать Николая Николаевича, но притих в мощных лапищах Ерофея. Дружок, небольшая беспардонная собачка, глядела на эту возню с полным спокойствием и помахивая хвостиком. «Я всем дружок». «Можно гадать». Замечают Агафины красные тряпки медведи или не замечают? Мы же сверху их сразу увидели. Опустившись на косу, командир вертолета Олег Кудрин сделал нам знак поспешить и сразу же улететь. Из леса навстречу никто не вышел, и мы решили, что не застали хозяйку дома. Но она появилась, когда, наведя переправу из бревен, мы таскали поклажу к тропе. «Агафья, ждала ли?» Ждала, ждала, боялась, погода не утвердится, Бога просила. Обычный разговор о здоровье, о новостях на этот раз проходил под кудахтанье кур и лай дружка,
еще не осознавшего своей участи. Этот черного цвета живой любознательный новосел сразу же сделался центром внимания на дворе. Дугой выгнулась спину кошка, и сверху с крыши загона для коз стала разглядывать происходящее. Перестали жевать веники старой козы. Лай и облик дружка заставил, наверное, их припомнить молодое житье-бытье в большом свете. Для козлят же собака была существом незнакомым, и они разглядывали ее с немым любопытством и страхом. Почти такой же была реакция и Агафьи. Она попыталась дружка погладить, но он ответил недружелюбным рычанием. Колбаса из рук Агафьи сделала дружка покладистым. Он дался погладить, но менять гражданство явно не торопился. Вилянием хвоста и заглядыванием в глаза демонстрировал свою привязанность мужской части двора. «Ничего, ничего, дня через три станете не разлей водой», — философствовал Ерофей. При переходе от речки Ерофей ухитрился упустить петуха. Тот с криком на всю тайгу побежал, потом полетел и скрылся чаще, не оставив надежды на возвращение к курам. «Ты, Агафья, теперь как помещица?» — пересчитывал живность на дворе Ерофей. «Кошка, пять коз, пять кур и дружок». Слово «помещица» Агафья приняла без иронии, полагая, что именно так и должен называться человек, владеющий этим богатством. «Пять коз-то много, не прокормить. Двух придется колоть, не знаю уж, как исправлюсь. Привыкла к ним». Поговорили о корме для коз, о хлопотах с ними. Прикинули, окупаются ли хлопоты молоком. Агафья твердо сказала, что окупается. «Без молока-то я скоро бы вслед за тятей пошла. Легкие слабые». Вспомнили мы о письме, переданном родственниками из Килинска. «Ну, читай вслух», — пошутил Николай Николаевич. «Милая ты наша пустынница, как ты там одна, совсем одна на всю тайгу», — прочитала Агафья стихло, углубившись в письмо. Мы разложили костер, достали из рюкзаков еду, а она все стояла с листом. А рядом стоял козленок, жевал подол ее платья. «Зовут к себе», — сказала Агафья, когда мы сели в сторонке. «Зовут. Ну какое мне там житье, какое моленье, если ребятишки у них пионеры. Да и тятя благословения не дал. Но одну это в тайге, что Бог даст». Хорошо зная характер 44-летней пустынницы, я все-таки ей повторил кое-что из того, что сказано было еще зимой. «Можешь неожиданно заболеть, и никто не поможет. Или медведи, пожар в избушке. Ты вот по-прежнему ставишь свечки около коробов. Береста, она вспыхнет, как порох, а ты в это время заснула». «Эдак, все приключиться может. Спасаюсь молитвой, а страху нет. Тут родилась, умереть не страшусь». На том и окончился разговор о возможном переселении в мир. После некоторого молчания Агафья предложила поглядеть погреб. Гордиться тут было нечем. Картофельную яму, вырытую летом Ерофеем, Агафья оборудовала хорошим входом с подогнанной крышкой, укрылась сверху берестой и землей. И рядом с избушкой иди, когда хочешь. Изба сейчас выглядела иначе, чем в марте. В снегу она казалась приземистой, а сейчас словно подросшая. Изба сверкала тремя оконцами. На одном из них красовался цветок. Оказалось, перец в горшочке. Но и от перца выглядело окошко веселым. Стояло на окошке еще будильник, фонарик и батарейки к нему. И еще не поверил своим глазам. Зеркало. Зеркало в узорной рамке с ручкой, чей-то подарок, явно оказавшийся ко двору. Когда вошли в избу, Агафья взяла зеркальце, шаловливо и, как бы немного стыдясь, поглядела в него, поправила у подбородка платок. Даже в огородной своей спецовке была она теперь разительно далека от перепачканной сажей дикарки, какую мы видели в первые годы. Лицо Агафьи, поражавшее ранее мучнистой бледностью, было теперь загорелым и даже с тенью румянца. «Это что же, от морковки или от солнца?» Агафья весело отшутилась и сочла нужным рассказать о недавнем своем походе к старой избе. «Господи, как жили-то! Темень, копоть!» То, что поражало нас в потайной избе на горе, поражало теперь и Агафью. От дурного духа-то я аж закашлялась. Особого порядка не было и теперь, в новой избе, но все же это было совсем иное жилье. Лучина в нем не горела ни разу, стены источали запах смолы, на полу лежало подобие половика, заставившее нас снять обувку у входа. К полке у печи была прикручена мясорубка, а рядом с берестяными коробками стояла батарея эмалированных кастрюлек с рисунком ягодок на боках. Под этим кровом совсем не чужим почувствовал бы себя даже телевизор, а радио, при наличии батареек, возможно, тут без всяких фантазий. Но это как раз то, на чем лежит прежнее табу. Не можно. Не снят запрет из фотографии. Без сожаления, расставшись с латанными домотканными рубахами, лучиной, обувкой из бересты и долбленой посудой, разительно повзрослев от общения с людьми, идеологически Агафья не поступилась ничем и, конечно, будет стоять на том до конца. В этом и сила ее, и трагедия. Житье в совершенном одиночестве без отца стало для нее особенным испытанием. «Молитву творила ты ранее голосом, а теперь только шепчешь», — сказал Николай Николаевич вечером, когда мы мирно беседовали у свечи. «А кому нужен голос? Бог слышит, а тятеньке не докричишься. Хлеб пеку теперь раз в две недели, чугунки вот попросила меньшего размера, и слово обращаю только к козленку. Вас вижу, сон потянуло, а я бы говорила и говорила». Это было уже во втором часу ночи, а с вечера изба была наполнена говором. Агафья припомнила все, что случилось тут с Марта. Событий было немного. Ерофей погреб вырыл, Ерофей на лодке опрокинулся на Абакане и чуть не погиб. Приплывали в гости геологи. Мешок муки оставили. Работали возле избушки геофизики из Бийска. По просьбе пустынницы привезли кошку, дров напилили и добрые воспоминания о себе оставили. Подробно рассказала Агафья о змеях, увиденных в огороде, и о целом змеином Содоме возле реки. «Ну и что ж ты, палкой змею-то?» — спросил переставший дремать Ерофей. — Что там у Бога сказано насчет змей? Оказалось, Богом все предусмотрено. Агафья раскрыла пахнущий старой избой фолиант и прочла. «Дарую вам власть наступить на змею и на скорпионы и всю силу вражью». — Ну и что же ты, послушалась Бога? — Пожалела. Жизнь-то всякой твари мила. По обыкновению мы проверяли, не сбился ли наш Робинзон со счета времени. Нет, немедленно, без ошибки и с явной гордостью, что ошибки быть не может, Агафья сказала. По-новому нынче 8-й день сентября. Назвала число и по старому стилю, и год от сотворения мира. Мне в связи с этим пришла озорная мысль озадачить Агафью. У меня есть сестра. Родилась она 13 марта по новому календарю. Как ее зовут? «Евдокия», не моргнув глазом, сказала пустынница и не ошиблась, и объяснила, как просто ей было это определить. И еще эксперимент был проделан. В библиотеке «Комсомольской правды» перед отлетом на Абакан нашел я странное издание «Слова о полку Игореве». В нем старославянским шрифтом напечатана древняя повесть без перевода на современный язык. Студенты и филологи, навещавшие Лыковых, написали. Агафья легко и свободно читала слово. Проверка показала, нет, не свободно и нелегко. Большинство слов древнего сочинения не было известно ни нам, ни Агафье, а без этого чтения лишенное понимания не пошло. На первом листе мы его и закончили. Не получил развития разговор о тысячелетии крещения Руси. Агафе, разумеется, ведом был князь Владимир и его бабка Ольга и крещение на Днепре, но рассказ о событиях юбилея оставил ее равнодушной. По ее представлению, было все это продолжением никонаинства. Истинная вера-то сберегалась в лесах. В избушке от перегрузки ночлежниками было душно. Под утро, осветив фонариком циферблат будильника, я вышел в тайгу. Возвращаясь, заметил, Агафья не спит, шепотом молится. «Ты что ж, не ложишься?» «Так и время-то в разговорах прошло, надо и помолиться». «Сколько же времени в сутки занимают молитвы?» 5 часов или, может, 4». Ерофей утром пошел искать петуха и нашел. А нас с Николаем Николаевичем Агафья повела в огород. Был этот горный склон с утра до вечера обласканный солнцем, не по сезону зеленым. Нынешний год, опрокинувший засуху на Америку, страшное наводнение на Бангладеш и Судан –